Я очень рад,
что вы все пришли.
Очень большое благословение, потому что дом, который посещается преданными, освящается. Обычно в таких мирских кругах, когда не рекомендуется принимать гостей в тех комнатах, где спишь, потому что они оставляют дурную энергетику. Тогда как энергетика преданных, она очень благоприятна. То есть тот отпечаток, тот след, который преданные оставляют, он очень-очень благоприятен. И в Писании говорится, что на самом деле дхарма или обязанность, долг домохозяина заключается в том, чтобы регулярно принимать гостей и служить гостям. Дхарма домохозяина заключается в том, чтобы давать прибежище, давать тепло, давать уют, давать пищу, давать все, что необходимо людям. И принимая гостей, мы избавляемся от чувства эгоизма. И это очень важная часть дхармы домохозяева в соответствии с ведической культурой, к сожалению, в наше время. Ритм или темп жизни у людей очень быстр, очень ускоренный, и нам часто не хватает времени на то, чтобы уделить друг другу. Поэтому сейчас я действительно очень-очень благодарен своим преданным за то, что вы пришли. Не знаю, кто-то отменил дни рождения, кто-то ушел раньше с работы. Поэтому большое вам спасибо. Вы месяц картику. Мы берем обеты. Этот месяц считается очень могущественным. Любое, даже маленькое служение, которое совершается в это время в соответствии с ведическими писаниями, приводит к очень быстрому духовному прогрессу. Этот месяц называется Уджа Врата, или месяц, когда человек обретает энергию. В первую очередь речь идет о духовной энергии. Месяц, когда он обретает Уджа, также означает сила, энергия, могущество. Месяц – время, когда обретается могущество, обретается духовная сила, или определенные духовные заслуги обретаются в это время. И в это время для того, чтобы обрести это могущество, получить эту энергию, рекомендуется совершать дополнительные усилия в духовной практике. И Писание описывает, например, раздавать благотворительность, проводить особые церемонии в храмах, воспевать больше святых имен, больше посвящать времени молитве, больше уделять времени какой-то медитации или работе над собой. И есть ритуалы, которые предписаны в священных писаниях. И среди них подчеркивается важность того, чтобы в этот месяц больше внимания уделять воспеванию святого имени и уделять слушанию священных писаний. Поэтому сегодня, помимо того, чтобы предлагать фитилек, я хотел бы почитать быстренько пару историй из священных писаний. Это история о Кришне. Если обычно мы описываем Шри Кришну с точки зрения татвы, татва означает с точки зрения философского какого-то положения, то в месяц картикулу предписывается описывать положение Кришны с точки зрения лила. Лила означает его духовные трансцендентные деяния. Когда он приходит в материальный мир, Бхагавад-гита говорит: «Яда, ядахи, дармася, гланир, бхавати, барата». Из века в век религия имеет тенденцию к тому, к упадку, другими словами. Религия имеет тенденцию к тому, чтобы разбавляться все время. И Шри Кришна говорит в Бхагавад-гите, что каждую югу или каждую эпоху, когда религиозные принципы вновь приходят в упадок, их необходимо опять восстанавливать. Я прихожу вновь и вновь. И в Бхагавад-гите Кришна объясняет вот этот вот момент, что когда он приходит, то он проявляет то, что называется нара-лила. Нара-лила означает человекоподобное деяние. В разных своих экспансиях, воплощениях он проявляет определенное количество качеств или могущества. И в разных экспансиях он проявляет разные деяния. Он приходит, например, как Нарасимхадев, или он приходит как Господь Вишну, он приходит как Варахадев. В Брахма-самхите описывается, что существует столько же аватаров Верховного Господа, сколько существует волн на поверхности океана. И во всех этих деяниях он совершает разные деяния для того, чтобы зацепить сознание живого существа. Иногда приводится вот такой пример с кошкой. Вот здесь в селах это известный прием, если срывается ведро в колодец, веревка обрывается или что-нибудь такое происходит, срывается ведро в колодец, то люди делают такую железную кошку, такую вот, типа, ну, как типа якоря такого, с несколькими крюками вместе их связывают вместе, и затем вот этот вот крюк, привязанный к веревке, его бросают в колодец. И глядишь, один из этих крюков да подцепит ведро. Точно так же и деяния, или лилы Господа Кришны, очень многообразны. То есть он приходит как Рама, он приходит как Нарасимха, как Капила Дев. В разных этих воплощениях он проявляет разные качества. Иногда он больше находится в настроении воина, иногда больше в настроении ученого, как Капила Дев, он такой мудрец. Отрешенный. Почему? Потому что существуют разные типы сознания людей. И чтобы зацепить разные типы сознания людей, Господь приходит в разных формах. Некоторые из этих форм называются пурна-аватары, полные формы. Некоторые из них являются частичными. Существуют также шакти-веша-аватары. Это воплощение Господа косвенное, когда Господь наделяет какое-нибудь живое существо своим полномочием, силой, энергией. Это называется шакти-веша. То есть уполномоченные особой энергией. Бхавишья Пурана описывает Иисуса именно в таком положении, или пророка Мухаммеда тоже, как шакти-веша-аватара. То есть это души, личности, которые были особо уполномочены Господом для того, чтобы выполнить ту или иную какую-то конкретную миссию в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. Но когда он приходит лично, не посылая кого-либо, он совершает свои деяния, и эти деяния имеют, слушая о них, слушание о них очень благоприятно. Они называются нарават-лила, то есть человекоподобные деяния, где Кришна наслаждается человекоподобными деяниями. И вот вся эта лила, которая происходит в месяц Картику, или вот в это время, когда мама Яшода связывает, мы сейчас читаем по воскресеньям, будем в следующее воскресенье тоже об этом читать. Мама Яшода связывает Кришну веревками, Кришна затем, она связывает его об ступу, Кришна тянет за собой эту ступу, она застревает между двумя деревьями Арджуна, которые являются двумя живыми существами с высшей планетной системы, некогда проклятые кем-то из мудрецов Нарады, по-моему. Кришна срывает эти два дерева, из них появляются эти два полубога, начинает возносить молитвы, Кришна дает им освобождение в конечном итоге. И вот все эти деяния, они имеют философский подтекст, они имеют чисто такой вот смысл повествования какой-то истории, но так или иначе это очень благоприятно слушать. И вот вместе с Картикой описывается, что это является одной из составляющих садханы, слушать о деяниях Кришны, о том, чем он занимался, когда он приходил в своей человекоподобной форме 5000 лет тому назад. У меня есть несколько историй, которые описывают его деяния во Вриндаване. Наш Бхаже зовут Рада Мадан Мохан. Мы пели сейчас «Джай Рада Мадан Мохан», означает «Слава Рада Мадан Мохану». Если сделать длинную историю очень короткой, то наша философия делится на три категории: на самбанду, обидду и праяджану. Самбанда означает та часть философии, которая описывает связь души и Бога. Затем есть обидея, это та часть или те разделы философские в писаниях, которые описывают процесс налаживания взаимоотношений с Богом, определенный процесс, обидея это называется. И прояджана означает конечная цель. Это наука о любви к Богу. Это очень-очень возвышенная наука. И существует три божества во Вриндаване в соответствии с древней традицией, которые отвечают как раз за каждую из этих трех философских частей. И вот Мадан Мохан это божества, которые были установлены Санатана Госвами, они являются божествами, которые благословляют живое существо, которым поклоняется как раз знанием о самбанде. Самбанда означает связь с Господом. Само слово банда, банда означает узел, то есть знание, которое связывает живое существо с Верховным Господом. И есть божества также Рада Говинды, это божества, которые олицетворяют собой принцип Абидеи или принцип связи, процесса воссоединения с Господом. И Рада Гопинат – это божества, которые являются олицетворением расы или высших взаимоотношений на духовном уровне. И Мадан Моган также означает встреча и разлука. Встреча и разлука. И есть у Кришны, у разных божеств есть разные названия. Но когда устанавливали божеств 12 лет тому назад, тоже это было в картику. Мадан Мараш, когда он устанавливал их, он говорит, какие ты хочешь названия для своих божеств. Я говорю, ну не знаю, там Рада Говинда, Рада Гупинат. Он говорит, нет, вам русским, вам нужна самбанда, вам нужна связь с Богом. Поэтому мы их назовем Рада Мадан Мохан. И ты должен приглашать преданных вам домой, чтобы они получали даршан этих божеств. И чтобы они получали благословение в форме самбанды, в форме связи с Верховным Господом. Мадан Мохан также означает трансцендентный купидон. Во Вриндаване есть место, которое называется Мадана Тера. Место, где Кришна сразил Купидона. Купидон – это определенный полубог. В греческой мифологии его называют Эрос. Полубог, который отвечает за принцип регенерации. И вот есть такая история, которая произошла во Вриндаване. Однажды бог любви Кандарпа пришел во Вриндаван и увидел Кришну, танцующего с гопи. Кандарпа подумал, весьма подходящий момент. Сейчас я выпущу в него свою стрелу и посмотрю, что будет. Он спрятался за баняновым деревом и стал наблюдать за танцем Кришны. Он пытался улучшить момент, чтобы выстрелить в Кришну, но у него ничего не получалось. Кришна постоянно двигался, и то одна гопи его заслоняла, то другая. Кандарпа долго следил за его танцем, не в силах оторвать взгляд. В конце концов упал в обморок. Кришна сам выпустил стрелу, которая пронзила его сердце. Пот, который при этом выступил на лбу Кандарпы, замерз и превратился в капельки льда. Так проявился его восторг. Кришну, который пленяет бога любви Кандарпу, называют Мадан Мохан. Но Шримати Радарани Мадан Мохан Махини пленяет самого Кришну. Купидон ничего не смог сделать с Кришной, но когда мимо Кришны проходит Шримати Радарани, у него начинает кружиться голова, из рук выпадает флейта. Прабхадананда Сарасвати, у нас есть комната света для детей специально. Прабхадананда Сарасвати описывает эту историю, говорит, что когда Шримати Радарани прошла мимо Кришны, он потерял сознание, и флейта выпала из его рук. Очнувшись, Кришна стал играть на флейте, но не сразу заметил, что флейты в его руках нет. Прабхадананда Сарасвати говорит, пусть звук молчаливой флейты, валяющейся во вриндавановской пыли, всегда звучит в моем сердце. Панишады говорят, экам бахушьям. То есть, когда единый Господь, единый Абсолют хочет стать многим, самая первая экспансия, которая из его исходит, это Шримати Радарани. Поэтому Бог имеет женское начало и мужское начало. Мужское начало – это Кришна, женское начало – это Рада. Рада, которая является олицетворением его духовной энергии или энергии наслаждения. Есть еще одна история тоже. В Гопал Чампу Джива Госвами рассказывает, как Гопаштами на восьмой день месяца Картика, когда Кришне исполнилось 6 лет, родители в первый раз поручили ему пасти телят. Нанда Махарадж, отец Шри Кришны, сам отобрал для Кришны послушных телят, подарил ему рожок, посох, веревку и флейту. Это все, что нужно пастушкам. Мама Яшода принесла Кришне красивые деревянные башмаки и зонтик от солнца. Кришна принял посох, флейту, рожок, но очень удивился подарком мамы Яшоды. «Мама», – спросил он, – «зачем мне нужны зонтики и башмаки?» Яшода ответила, что зонтик нужен, чтобы укрываться от палящих лучей солнца, а башмаки, чтобы уберечь ноги от острых камней на дороге. Она наказала Балараме держать над Кришной зонтик и внимательно следить за тем, чтобы он все время был в башмаках. Тогда Кришна спросила: «Мама, а каждому из моих телят ты тоже подаришь башмаки и зонтики? Они ведь будут ходить по тем же дорогам, что и я, по тем же солнцам. Если да, то я не смогу носить над каждым из них зонтик. Ты должна подарить нам людей, которые бы эти зонтики носили». Мама Яшода ответила, что так не бывает. Телята не ходят с зонтиками и в башмаках. Тогда маленький Кришна очень строго посмотрел на нее и сказал: «Если мои телята будут без башмаков и зонтиков, я тоже буду без башмаков и без зонтика, поскольку мое тело, дело заботится не о себе, а о телятах». И он произнес знаменитую фразу «Дарма ракшати ракши тага», что означает «дарма» или «религиозно защищает того, кто защищает сам». Религиозность — это одно из качеств, которые проявляются в деянии Кришны. Он известен как Мугдата и Сарвагья. У Бога есть два качества. Когда он приходит на землю, он проявляет два качества одновременно. Качество Мугдата означает трансцендентная иллюзия, в которую он впадает, когда он действительно отождествляет себя с маленьким мальчиком-пастушком. Это происходит под влиянием внутренней энергии йога майи. Он как бы забывает о своем божественном начале, называется Мугдата. Если бы не это качество, не это свойство йога майи, Кришна бы, знаете, как вот люди, которые занимают очень большие положения в государстве, иногда они забываются, то есть они придут куда-нибудь на день рождения, то есть они должны всегда держать марку, вести себя правильным образом, а тут они там раз напьются или что-нибудь такое, вдруг хрю-хрю, и там упс, он как-то себя неподобающим образом повел, он забывается. Понятное дело, что Кришна попадает под влиянием Мугдаты не из-за влияния там, алкоголя или еще чего-нибудь, но это трансцендентное забвение позволяет ему взаимодействовать с живыми существами на их уровне. И есть другое качество – сарвагьята. Сарвагьята означает «он знает все». И вот у него два состояния сознания – Мугдата, сарвагьята. Когда нужно, он забывает обо всем, он забывает, что он Бог. Когда нужно, он вспоминает, что он Бог. Это все происходит под влиянием его йога майя, внутренней энергии, которая устраивает все эти деяния. И вот тут такой, вот, такой случай был, когда он проявляет это качество Мугдата, когда он типа не знает что-то, и мама Яшода ему объясняет какие-то вещи. И он произносит знаменитый стих: «Если человек защищает религиозные принципы, религия защищает его». Вот объясняется, что закон, религия хранит того, кто защищает закон. Поэтому наша единственная обязанность жизни, единственный смысл нашего существования заключается в том, чтобы защищать закон во всех ситуациях его жизни. Единственный критерий, которым мы должны руководствоваться, делая какой-либо выбор, — соответствие дхарме. То есть в жизни, когда мы принимаем решение, в Бхагавад-гите Кришна тоже говорит: «Якшастра види утсриджа вартате камакарата». Если человек пренебрегает принципами Писаний в принятии выбора, якшастра видим утсриджа, и он отвергает види, он отвергает предписание Писаний, вартате камакарата означает, что он действует чисто исключительно из побуждений своего вожделения, своего эго или своей жадности. На сасидима вапнути, он не достигает несовершенства, на сукам, парамандхама, и он не достигает ни совершенства, ни счастья, ни высшей обители. Он деградирует, другими словами. Поэтому это одно из наставлений, которое Кришна здесь дает, что в жизни, когда мы принимаем решение, очень важно руководствоваться законами дхармы, Писания. И еще одну историю прочитаю, последнюю. Очень интересная, короткая история. Тоже очень поучительна. Это уже история происходит с Кришной и Твараки. Как-то раз Кришна спокойно обедал у себя дома. Царица Рукмини, его жена, сама подавала ему еду. Вдруг Кришна вскочил из-за стола и побежал через сад на улицу. взволнованная, недоумевающая Рукмини, выбежала вслед за ним. На полпути она встретила мужа, он возвращался обратно домой. Войдя в дом, он спокойно сел за стол и, как ни в чем не бывало, продолжал трапезу. Рукмини спросила Кришну: «Кришна, что произошло? Почему ты так неожиданно прервал обед и побежал на улицу?» Кришна ответил: «Я почувствовал, что один из моих учеников нуждается в помощи. Все его существо притягивало меня». Жители деревни бросали в него камни и оскорбляли его. Он же стоял беззащитный и молился. Рукмини удивленно тогда его спросила: «Так почему же ты вернулся?» Кришна сказал: «Сначала, когда он стоял беззащитный перед людьми, которые ему угрожали, все бытие стало на его защиту. Но когда он не выдержал и поднял сам камень в ответ, я понял, что он решил полагаться только на свои силы, и во мне больше нет нужды, и я вернулся обратно». Этот принцип называется в писаниях «Ракшиши Атити Вишвасу», означает, это один из аспектов шаранагати или предания себя Господу. Когда человек полностью предается Богу и ставит себя в абсолютную зависимость, от Него. И если он ставит себя в такую абсолютную зависимость от Него, Господь обязательным образом отвечает, как Он отвечает, давая ему защиту, защищая или опекая своего преданного. В конце Бхагавад-гиты Кришна говорит, «Мокша ишами машу чага, ахам там сарва папи бьё, сарва дарма паридешам мамайкам шаранабраджа». Если человек оставляет любые попытки зависеть от каких-то своих сил, даже от религиозности, и полностью предается мне, я разбираюсь со всей его греховной кармой, я забираю ее, аннулирую ее. На днях слушал лекцию, там кто-то из духовных учителей приводил такой пример. Вот в Америке, здесь у нас, может быть, такого нету, но в развитых капиталистических странах иногда люди приходят к банкротству. И в определенный момент, то есть у них прибыли не прибывают, они наоборот, их предприятия, может быть, какие-то банки или еще что-нибудь, работают в минус. На убыль все идет. И тогда по закону они могут объявить банкротство. Если они объявляют банкротство, то государство для того, чтобы сохранить эту компанию, может быть, государство берет, у них в государстве есть специальные фонды, государство берет под свою опеку. Тогда эту компанию сдерживает кредиторов, оплачивает все долги и как-то пытается, в общем, сделать так, чтобы компания выплыла. И человека, так как он объявил о банкротстве, человека оставляют в покое. И вот в материальном мире, каждый день существования в материальном мире, мы нарабатываем очень большую карму. Вот реально каждый день, каждый вздох на самом деле это карма, знаете об этом. Вот каждый наш вздох это карма. Каждый наш выдох это карма. Каждый овощ, который мы съели, это карма. Ну, про животных я не говорю. Да? Это уже угрокарма, тяжелая карма. Каждая мелочь взаимодействия с материальной энергией это определенная карма. То есть тяжелая, легкая, но тем не менее это карма. И живое существо в определенный момент оно доходит до того, что настолько запутывается в кармических последствиях, что его начинают называть нитябада. То есть это вечно обусловленное живое существо, которое вечно обусловлено законом кармы. Настолько спутано, что уже это живое существо не выпутаешь оттуда. И в конце Бхагавад-гиты Кришна говорит: если все-таки такая душа предается мне, то я тогда беру всю эту вот этого банкрота, то есть если живое существо. Вы знаете, когда преданные поют Хари Кришна, они поднимают руки вверх. Это мудра, мудра означает жест, символизирует банкротство. То есть я банкрот. Я предаюсь. Я сдаюсь, другими словами. Я сдаюсь Кришне. Мы как бы просим о милости у божеств перед алтарем, перед которым мы воспеваем и танцуем, вот с такой мудростью, с такими руками поднятыми. И это жест того, что я предаюсь Кришне. И Кришна говорит, если кто-то объявляет живое существо, объявляет банкротство и предается мне, я забираю тогда всю эту карму, я ее аннулирую. И я даю ему защиту. Перед материальной энергией я даю ему защиту. Я его беру под свою опеку. И важно это делать каждый день. То есть не так, что мы... Вот, когда ты пришел в сознание Кришны? В 90-м году или там, в 95-м или в 2000-м? И я типа предался Кришне в таком-то, таком-то году. Нет. Мы каждый день с вами предаемся Богу. Каждое наше действие в течение дня – это выбор. Сейчас я поступаю в соответствии с тем, что угодно Богу, или в соответствии с тем, что не угодно Богу. Это выбор. Это означает предача каждый день. И вот мы видим в случае этого преданного, люди стали бросать в него камни. И первые несколько минут он выдержал, он предавался Богу. И тогда Господь уже побежал его спасать, его опекать. Но он не выдержал, он поднял сам камень и решил за себя постоять. Тогда Кришна понял, окей, тогда ты сам за себя постоишь. На вопрос я постою в стороне. Говорит о том, что это шаранагать или предание себя Господу. Этого преданного пока что очень-очень слабо. Поэтому нам нужно этому учиться. И Картика — это как раз время, когда мы должны думать об этих вещах и просить Кришну силу для того, чтобы научиться жить в зависимости от Него. И это означает быть в сознании Кришны. Быть в сознании Кришны означает осознавать Бога. Жить под Богом, жить с Богом, жить для Бога, посвящать все Богу. И это Ананда Майо Бьясиат дает на самом деле очень-очень большую радость. Очень большое чувство удовлетворения внутреннего. Потому что, если честно, так вот, я вспоминаю свою жизнь до сознания Кришны, я всегда себя ощущал беспризорником каким-то таким вот, брошенным на сиденье волкам. И когда я представлял себе свою материальную будущую карьеру, в соответствии с видением моих родителей, карьеру великого художника будущего. Это мне было очень-очень-очень тоскливо на душе, что я прожил просто жизнь как-то бесцельно. Моя мама работала в Союзе писателей, я, в принципе, видел всех писателей, всех художников, композиторов, музыкантов, всю элиту молдавскую, интеллигенцию, которая чуть что сразу раз в кабинетах в Союзе писателей. Ну, а я, что я, как-то это такая интеллигентная жизнь, она меня не сильно привлекает. Но потом, когда я стал, пришел в сознание Кришны, я почувствовал эту разницу. Сейчас я завишу от Бога, завишу от Кришны. И это уже, Прабхупада называет это в Писаниях, это называется, есть анатха, анатха означает беспризорное живое существо. И саната означает живое существо, у которого есть покровитель, да, в лице Верховной Личности Бога. Поэтому в Картику, когда мы применяем дополнительные усилия для того, чтобы углубить эту связь с Кришной, мы чувствуем сразу же эффект. Мы чувствуем эффект. И помимо слушания Кришны в Картику и воспевания Святого Имени, один из главных элементов Картики – это предложение фитильков. И вот я хочу пару стихов прочитать из Священных Писаний, где прославляется слава предложения фитильков в Картику. Священное Писание из разных-разных писаний. Санатана Госвами собрал это в Хари Бхакти Виласе около 500 лет тому назад. И там есть целая глава, которая называется «Картика Махатмя», «Слава месяца Картики», где описывается благо, которое человек получает от предложения фитильков в этот месяц. Там говорится, в Сканда Пуране сказано: если кто-то предлагает лампаду в месяц Картика, его грехи за тысячи и миллионы рождений исчезают во мгновение ока. Пожалуйста, послушайте о славе предложения лампады в месяц Картика, подношение, которое очень удовлетворяет Господа Вишну. О царь среди браманов! Человек, предлагающий таким образом лампаду, больше не примет рождения в этом мире. Даже если человек не повторял мантры, не совершал благочестивых деяний и нечистств в месяц Картику, но предлагает лампадку, у него все становится идеально. Человек, предлагающий Господу Кешаве лампадку в месяц Картику, уже совершил все жертвоприношения и омовения во всех святых реках Если вместе с Картика перед Господом Кришной нет горящих лампадок, все предыдущие деяния на Сваргалоке, Мартялоке, Расаталалоке кричат от недовольства. О Брама, если нечестивец слушает праведные стихи и песни вместе с Картика, в его семье родится сын, преданный своему отцу. Предлагая лампадку вместе с Картика, человек сжигает все скопления своих грехов, даже размером с гору Меру. В этом нет сомнений. Даже если человек, склонный ко всем грехам и питающий неприязнь ко всем благочестивым деяниям, предлагает лампаду вместе с Картика, он получает очищение, в этом нет сомнений. То есть даже если неосознанно человек предлагает лампадку вместе с Картика, он получает благо. Это называется сукрити. Крити означает деяние, сукрити означает неосознанное, божественное или духовное деяние. В той же Картика Махатме Хари Бхакти Виласе Саратна Гасами приводит историю. Есть много разных историй, которые показывают силу или могущество даже неосознанного служения Богу. Например, был случай, когда в Писаниях описывается, когда охотник подстреливает стрелой, подстреливает птицу, птица падает на землю, полуживая, она как-то пытается взлететь, ее догоняет охотничья собака. Эта собака начинает гоняться за этой птицей, эта птица отбегает в храм Господа Вишну 3 раза. В конце концов собака ее догоняет, душит, она умирает, но так как перед своей смертью она оббежала храм Господа Вишну 3 раза, она получила то, что называется агьята сукрити, называется еще амнистия. То есть, когда есть преступники в тюрьме, и вдруг раз закон амнистии попадает по статье амнистии, живое существо освобождается от кармы. Называется агьята сукрити, неосознанное служение Богу. Есть история в Картика Махатме, рассказывается про крысу, которая залезла на алтарь какого-то древнего храма. И она любила питаться топленым маслом. Вот такие вот светильники были здесь. В эту чашечку, это маленький относительно фитилечек, сюда наливается топленое масло и выставляются такие вот тоненькие фитильки из ваты. Это, и они горят обычно в храмах, в древних храмах в Индии нет электрического освещения. Там все освещается, как правило, освещается такими вот масляными лампадами. И эта крыса, она любила заходить на алтарь и кушать эти ватные светильнички, которые были смочены в топленом масле. И однажды, когда эти несколько фитилечков догорали, ее усы смочились в масле, и она сделала неловкое движение головы, и ее усы загорелись. И пытаясь их как-то потушить, она стала делать круговые движения головой в сторону божеств. И в следующей жизни, Писание пишет, в следующей жизни эта крыса рождается царевной в этом государстве. Этот храм попадает под ее опеку, она служит этим божествам до конца своих дней и получает освобождение, уходит на Вайкунтхе. Почему? Все началось с того, что называется агьята сукрити, неосознанное служение. Неосознанное служение дает огромное благо, а осознанное или сознательное служение дает во много раз больше блага. Поэтому очень важно все, что мы делаем в духовной жизни, делать осознанно, делать сознательно. Поэтому вот когда мы читаем такие вот стихи, которые прославляют славу, предложение Фитильков, это придает нам осознанность. Вот пару стихов, и я закончу на сегодня. У того, кто в праведном настроении зажигает драгоценную лампаду в пышном храме, ни один родственников не попадает в ад. Когда полубоги на Девалоке видят, как человек предлагает лампаду Господу Вишну, они думают, когда эта личность, совершавшая одно благочестивое деяние, придет сюда, к нам. Тот, кто зажигает лампадку в храме Господа Вишну и за его пределами становится освобожденной душой, держа лампаду и раковину, он приобретает духовную форму, подобную Господу Вишну. Если человек зажигает много лампадок в храме Господа Кешавы, ни один из его сотни тысяч близких родственников никогда не попадут на адские планеты.